Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 274-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, 18 и 19 главы. Да, в прошлый раз мы читали с вами 18 главу, и мы видели арест Иисуса Христа. Христос сначала предстал перед Анной, реальным лидером. Он бывший первосвященник, но фактически он для людей, для всего руководства Израиля исполнял роль первосвященника. Я предположил, что именно Анна прежде всего замыслила этот план, как избавиться от Иисуса. Потом Иисус предстает перед Каиафой, лидером, которого поддерживают римляне, официальным первосвященником. И вот в процессе этих встреч стало совершенно понятно, что осудить они его не могут. У них нет свидетелей, поэтому пришлось искать лжесвидетелей. Но была еще одна проблема, большая с их точки зрения. Они уже определили для него приговор, но привести этот приговор в исполнение не имели права. Смертную казнь могли приводить в исполнение только римляне. Вот и приводит Иисуса к Пилату, римскому правителю в Иудее, римскому, если хотите, наместнику в этой провинции. И Пилат на самом деле проявляет абсолютную такую нетвердость. Он не хочет приговаривать Иисуса к смерти. И он всячески пытается, и еще будет пытаться, мы об этом с вами будем читать в этой главе, уйти от решения. Дело не в том, что Пилату нравится Иисус. Дело не в том, что Пилат симпатизирует Иисусу. Дело в том, что Пилат пытается угодить всем. Он пытается найти компромисс в той ситуации, в которой компромисс не существует. Такие ситуации бывают. И здесь нужно понять, что всем угодить, никак не удастся. Пилат пытается. Старается договориться с иудеями. Они не идут ни на какую договоренность. Пилат допрашивает Иисуса. Иисус объясняет, что его царство, и мы обращали внимание на этот предлог, не от мира. То есть это царство не является результатом войн, завоеваний, политических интриг, к которым так привыкли люди, в том числе и сам Пилат. Пилат удивляется и не может понять, кто перед ним. «Ты царь?» – спрашивает Пилат. Иисус фактически говорит «да». Это 37 стих 18 главы. Иисус отвечал «ты говоришь, что я царь». Он фактически перекладывает на Пилата ответственность за это суждение. Но дальше он подтверждает свою царственность. «Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Каждый из нас может сказать «я родился», но только Сын Божий может сказать «я пришел в мир». Мы читаем дальше. «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Вот еще один критерий, вот еще один водораздел между теми, кто от истины и кто от лжи. И Пилат, глядя в лицо Иисусу, тому, кто называл себя «истина и жизнь». «Что есть истина?» – спрашивает Пилат. Вот прямо так, прямо перед Христом. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Он только что провозгласил, что есть истина. Потом говорит, «Я никакой вины не нахожу в нем». Вот вторая его фраза – это истина или нет? Пилат поставил себя в совершенно безвыходное положение. Пытаясь угодить всем, он отказывается от истины. Ему кажется, что он сейчас совершит политический ход. И это будет удачный ход. Он говорит: «Вы обычно просите, чтобы я кого-то вам отпустил на Пасху из узников, приговоренных к смерти. Хотите ли, — говорит он, — отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. И вот эта ситуация приводит Пилата в полный шок. И вот начинается 19 глава, и вся эта ситуация становится больше похожей на суд над самим Пилатом. Пилат только что усомнился, он сказал, что есть истина. Он думал, что можно всем угодить. Первый стих великолепен. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Внимание! Если Иисус невиновен, то какое право имеет Пилат бить, в данном случае, бичевать его? Если виновен, то опять-таки его надо не бить, не бичевать, а казнить. Пилат пытается угодить всем, в результате не угождает никому. Второй стих. «И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его полонитом». Это издевательство, на которое воины имели право в том случае, если человек уже приговорен к смерти. Иисус к смерти приговорен не был. Пилат решает таким образом найти компромиссный вариант, а компромиссного варианта не существует. Четвертый стих. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам». Видите, здесь вот внутри, снаружи, сейчас опять снаружи. «Вот я вывожу его к вам», говорит Пилат, «чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Опять-таки, если ты не находишь никакой вины, то зачем избивать? Какой в этом смысл? Пилату казалось, что когда люди увидят избитого Иисуса, его изуродованное, изувеченное лицо, в них пробудится жалость. Пятый стих. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“» или „Вот человек“». На самом же деле здесь происходит исполнение пророчества. Дело в том, что в книге пророка Исаии, 52 глава, это непосредственно перед уже известной 53 главой, которую мы с вами много раз уже читали. Так вот, 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». «Се человек», — говорит Пилат, но при этом Иисус обезображен хуже или более любого человека. Лицо Иисуса было изуродовано до неузнаваемости. Люди были шокированы, когда увидели его. Пилат провозглашает «се человек», но ровно так же можно сказать «се агнец Божий», тот, кто идет на жертву. Он предан язычникам. Язычники взяли его, и язычники издеваются над ним. Шестой стих. «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его“». Опять нет той реакции, на которую рассчитывал Пилат. Нет этого сострадания. Я думаю, в данном случае скорее сработало обратное. Они говорят: «Распни его, мы не хотим его больше видеть. Что ж ты медлишь?» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Пилат пытается защитить его, но Пилат остается политиком. Бывают ситуации, когда политиком остаться невозможно. Пилат пытается. У него ничего не получается. 7 стих. Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Кстати говоря, мы уже обращали на это внимание, они требуют исполнения закона и ссылаются на свой закон даже, но они сами нарушили свой закон, нарушили его неоднократно. 8 стих. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Дело в том, что для римлян боги, не бог, а именно боги, имели большое значение. К тому времени язычество уже умирало, конечно, но суеверия оставались. И вот, услышав эти слова про Сына Божия, Пилат снова входит в преторию. 9 стих. «И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?" Но Иисус не дал ему ответа». Пилат продолжает колебаться в ту и в другую сторону. Пилат продолжает задавать вопросы. «Мне ли не отвечаешь?» — говорит он. «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Мне кажется, и это, друзья, мое предположение, вот в этом контексте, при этой динамике ситуации, что Пилат уже просто выходит из себя. Какое право имеет этот обезображенный не отвечать ему? И Пилат начинает ссылаться на свои права. На самом деле прав у него все меньше и меньше. Он, может быть, и имел бы право отпустить Иисуса. Но есть 2 момента. Первый не столь важный. Это разъяренная толпа. Второй, куда более важный, заключается в том, что Иисус идет на эту смерть добровольно. Но Иисус отмечает не первый и не второй момент. Он говорит о 3-м. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Да-да, религиозные вожди Израиля оказались более виновными, чем Пилат. Это не значит, что Пилат не виновен вообще. Это не значит, что вины на нем нет никакой. Просто на них этой самой вины больше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, и подтверждаются слова Иисуса. С этого времени, читаем мы в 12 стихе, Пилат искал отпустить его. Опять-таки он пытается сделать то, что может в данной ситуации, но ему не хватает твердости. Я бы сказал даже более, ему не хватает веры. И дальше. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, то не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Знаете, что делают здесь иудейские вожди? Они обещают настучать на Пилата римской власти. Это те самые иудейские вожди, которые хотели, или, по крайней мере, на словах хотели своей независимости. Это те иудейские вожди, которые, в общем-то, должны бы защищать свой народ. В данной ситуации они проявляются еще и как предатели. Страшно бывает, когда у власти оказываются люди, которые просто хотят навластвоваться всласть. В данном случае так и происходит. 13 стих. «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастрон, а по-еврейски Гавафа». Это действие Пилата означало, что сейчас будет произнесен приговор от имени римской власти. До этого Пилат все-таки говорил в большой степени от себя. Да, он представитель римской власти, но официального высказывания пока не было. Вот сейчас он фактически берет на себя эту власть и берет в свои руки молоток правосудия. 14 стих. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Это его последняя попытка что-то сделать. Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Послушайте, пожалуйста, это буквально минутку. Послушайте, что происходит здесь. Первосвященники, которые должны славить Бога, вдруг говорят: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Они фактически принимают сторону римских оккупантов. 16 стих. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. Кстати, в параллельных повествованиях, в синоптических евангелиях Пилат пытается умыть руки. Отмыться он так и не смог. Уже в исповеданиях веры, вероучительных документах ранней церкви было написано об Иисусе Христе, распятого при Понтии Пилате. Понтий Пилат навсегда попал в эту историю. На смерти Иисуса Христа можно смотреть с нескольких точек зрения. Во-первых, с точки зрения Бога. И тогда это умилостивление. Бог Отец может теперь явить милость, поскольку его святые и праведные требования полностью удовлетворены через смерть Иисуса Христа. Мы с вами не заслуживаем милости, но Он проявляет к нам милость, и это стало юридически и фактически возможно как раз через смерть Иисуса Христа. Поэтому, с точки зрения Бога Отца, это умилостивление. С точки зрения самого Христа, Он спаситель и жертва за грех. Он добровольно стал этой самой жертвой за грех. Смерть Христа – это также и проявление Его послушания. Павел говорит о том, что Иисус смирил Себя до смерти и даже смерти крестной. С точки зрения верующего человека, это замещение. Христос понес грехи наши, праведный за неправедных. Он пошел на смерть вместо нас. И вот этот заместительный характер очень важен. Не путайте, пожалуйста, это две разные грани. Мы говорили, с точки зрения Бога Отца, умилостивление – это открытие возможности для Его милости. С точки зрения верующего человека – это замещение. Он идет на крест вместо нас. С точки зрения сатаны, это и победа Христа, и начало поражения самого сатаны. Вот в самом начале это могло выглядеть даже как временная победа сатаны, но очень скоро стало понятно, что ничего подобного. Помните, третья глава книги «Бытие», те слова, которые Бог сказал, обращаясь к змею. Да, змей действительно ужалил семя в пету. Вот это произошло, отрицать это нельзя. Но голова змея будет раздавлена, она будет разбита. С точки зрения окружающего мира, это не больше, чем жестокое убийство. Да, апостол Петр потом скажет, обращаясь к иудеям, что вы убили начальника жизни, того, кто, собственно говоря, запустил всю эту жизнь в движение. Но вот тут важный момент. Если человек говорит, что да, вот как жестоко расправились со Христом, это еще не значит, что он верующий человек. Многие неверующие многие люди, которые на самом деле не признают Христа как замещение за свои грехи, как плату за свои грехи, многие такие люди будут плакать от жестокости смерти Христа. Но еще раз повторюсь, это не делает их верующими людьми. Ну что же, читаем дальше. 17 стих. «И неся крест свой, он вошел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Мы с вами уже читали об этом в синоптических Евангелиях. Обратите, пожалуйста, внимание, что даже Иоанн не рисует подробности сцены распятия. Это для него не столь важно, потому что происходит нечто более существенное, чем вот то, что требовало бы описания подробностей. Распятие ведь в чем-то подобно айсбергу. Есть видимая часть и есть та часть, которая неизмеримо больше. Это невидимая невооруженным глазом духовная часть. 19 стих. «Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Да, три языка – язык евреев, язык еврейской религии, веры, греческий язык, язык философии и, собственно говоря, язык этой части Римской империи. Ну и также главный официальный язык – это латынь. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский». «Но что он говорил? Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эта надпись была изъяснением или выражением вины осужденного. Обратите также внимание на то, что его не хотели распинать в самом городе. Он распят за городом. А в жертве, мы с вами об этом читали, в жертве за грех, в книге Левит, говорилось о том, что эту жертву приносят вне стана. И тельца, и козла надо было вывести за стан и заколоть там. Так вот, Господь буквально умер за грехи, и этих людей тоже. 23 стих. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части. И хитон». Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. «И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Про одежду мы с вами уже говорили в синоптических Евангелиях. И опять-таки это исполнение пророчества, которое цитируется здесь. И дальше Иисус, помните, мы с вами говорили о его достоинстве? Это достоинство он сохраняет и на кресте. И для Иоанна очень важно это показать. «При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жена, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Иисус заботится о своей матери. Очевидно, что в то время женщина, оставшаяся одна, оказывалась незащищенной. Интересно, что ничего не говорится здесь, в этом контексте, об Иосифе. Я думаю, что для всех нас и для тех, кто внимательно читает Библию, в небесах будет много откровений, что и как происходило. Я не знаю, но я вижу, что Иисус поручает Марию заботам своего любимого ученика Иоанна. 28 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, «Да сбудется Писание, говорит, жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, теперь смотрите, дабы не оставить тел на кресте в субботу, опять вот эта религиозность, вот убить можно, а тела на кресте в субботу оставлять уж точно нельзя. Дальше, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Мы остановимся здесь. У нас, к сожалению, заканчивается время. Скажу только одно. Иисуса убил не физический крест. На кресте человек еще долго мог страдать и мучиться. Именно поэтому в данном случае, чтобы исключить это, перебивали голени. Иисуса убил грех, который был возложен на него. И воскресила его Божья сила. Но об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.